Шримад Бхагавад-гита, как она есть, глава 14, текст 27. Три гуны материальной природы. Основа безличного брахмана, бессмертного, нетленного и вечного, который есть изначальное положение конечного счастья. Комментарий Шрила Прабхупады. Природа брахмана – это бессмертие, нетленность, вечность и счастье. Брахман – начало трансцендентальной реализации. Параматма, верховная душа, промежуточная или вторая стадия трансцендентального постижения. И верховная божественная личность есть наивысшая реализация абсолютной истины. Поэтому как параматма, так и имперсональный брахман пребывают в высшей личности. В 7 главе объяснялось, что материальная природа является проявлением низшей энергии Всевышнего Господа. Господь оплодотворяет низшую материальную природу частицами высшей природы. Это то, что есть духовного в материальной природе. Когда живое существо, обусловленное материальной природой, начинает развивать в себе духовное знание, оно поднимается над уровнем материального существования и постепенно достигает понимания Всевышнего Господа как брахмана. Достижение концепции брахмана – первая ступень самореализации. На этой ступени личность, осознавшая брахмана, трансцендентальна по отношению к материальному положению. Но в действительности она еще не имеет полного осознания брахмана. При желании человек может продолжать оставаться в состоянии брахмана и оттуда постепенно подняться до реализации параматмы, а затем до постижения верховной божественной личности. Тому есть множество примеров в ведической литературе. Четверо кумар первоначально придерживались концепции истины, понимаемый ими как имперсональный брахман, но затем постепенно поднялись до уровня преданного служения. Тот, кто не может подняться выше безличностного понимания брахмана, подвергается опасности снова упасть вниз. В Шримад Бхагаватам говорится, что даже если человек поднялся до стадии имперсонального брахмана, но не идет дальше и не имеет знания о высшей личности, его разум не будет совершенно чист. Поэтому, несмотря на достижение им уровня брахмана, для него не исключена возможность падения, если он не занят преданным служением Господу. В Ведах говорится: «Расу вай сара расам хеваям лабхаванади бхавати». Когда человек осознает божественную личность, вместилище наслаждений, Кришну, он действительно достигает трансцендентального блаженства. Всевышний Господь в избытке обладает 6 богатствами, и когда Бхакта обращается к Нему, происходит обмен этими богатствами. Слуга царя наслаждается почти так же, как и сам царь. И потому вечное нерушимое счастье и вечная жизнь сопровождают преданное служение. Поэтому преданное служение уже включает в себя постижение брахмана или вечности, нетленности. Все это уже присуще личности, занятой в преданном служении. Живое существо, будучи брахманом по своей природе, желает господствовать над материальным миром и вследствие этого падает. В своем изначальном положении живое существо находится выше 3 гун, но из-за контакта с материальной природой оно опутывается ее различными гунами – добродетели, страсти и невежества. В результате взаимодействия с этими 3 гунами появляется желание господствовать над материальным миром. Занимая себя преданным служением Кришне, в полном сознании Кришны, живое существо немедленно поднимается на трансцендентальный уровень, и его неправомерное желание управлять материальной природой исчезает. Таким образом, преданное служение, начинающееся с того, что человек слушает о Кришне, воспевает его имена, помнит о нем, то есть выполняет предписанные 9 способов преданного служения, должно проходить в общении с бхактами. Постепенно в результате такого общения, под влиянием духовного учителя, материальное желание господствовать исчезает, и человек прочно утверждается в трансцендентальном любовном служении Господу. Такой метод предписывается в данной главе, начиная с 22 и до последнего стиха. Преданное служение Господу очень просто. Человек должен всегда заниматься служением Ему, принимать остатки пищи, предложенной Господу, вдыхать запах цветов, предложенных лотосным стопам, посещать места, где Господь предавался своим трансцендентальным играм и развлечениям, читать о многообразных деяниях Господа и о его любовных взаимоотношениях с бхактами, всегда повторять трансцендентальную вибрацию Махамантры. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Соблюдать посты, отмечающие дни появления и исчезновения Господа и его бхакт. Следуя этому методу, человек полностью отрешается от материальной деятельности. Тот, кто может таким образом достичь брама-джоти или различных проявлений концепции брамана, качественно равен верховной божественной личности. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 14 главе Шримад-Бхагавад-гиты под названием «Три гуны материальной природы». Брамано-хи пратиштахам амритасья вьяясья ча шашватасья ча дхармасья цукасья и кандикасья ча. А я — основа безличного брамана, бессмертного, нетленного и вечного, который есть изначальное положение конечного счастья. Трибуны материальной природы, 14 глава, текст 27, последний. Так, высшее совершенство описывается в ведах, это достижение брамана. То есть, ахам брамасми, я есть дух, браман, часть брамана, качественно равный природе Бога. Это высшее совершенство, чистое самоосознание. В данный момент это сознание осквернено материей, означает, что я не ощущаю себя душой. Я думаю, что я тело. И тело, оно тленно, в отличие от энергии брамана, противоположные свойства. Материальная природа, она вечна, но всегда изменяется. Джагат вечно меняющийся. Здесь нет постоянства. Мритюлока, место смерти. Все, что рождается, обязательно умирает. И то, что умирает, рождается снова. Этот цикл самсара, он замкнутый. Выйти из него очень-очень трудно. Нет материального способа победить смерть, поскольку любая материя временна. Невозможно отмыть горшок из-под вина вином. Необходим метод иной. Необходимо осознать душу. Итак, первое постижение — это постижение брама-джоти. Это сравнивается с ослепительным сиянием, безличным сиянием, которое пронизывает всю природу материальную и поддерживает. Эта энергия брамана означает сад. Буквально переводится «существование». Существование означает, что мы видим, что все вокруг существует. Это сад называется. Все, что существует, называется сад. Все, что не существует, называется асад. Итак, материальное тело описывается в ведах. Асад не существует. Душа сад существует. Какой из этого вывод? Означает ли это, что тела нет? Асад не существует. Не это имеется в виду. Имеется в виду, что тело всегда временно. Оно не существует как нечто постоянное. Есть смена тела, факт. Такой фактор, что тело меняется даже в течение жизни много-много раз. Ученые утверждают, что через 7 лет меняются все клетки. Если мне 70 лет, то 10 раз я сменил тело в течение жизни. Но никто этого не заметил. Почему? Поскольку я не тело. Если у меня старый автомобиль, Запорожье 1812 года издания, то в течение всего этого времени я меняю детали. Я меняю детали, и уже через 50 лет все детали новые. Другие. Это другая машина. Но вы видите, нет Запорожья. Потому что детали меняю из того же типа. Потому что он просто напоминает ту же самую машину. Тип машины, я подбираю соответствующую деталь. Я не прикрепляю к Запорожцу колесо от Волги или КамАЗа. Я ищу соответствующую деталь. Подобно этому, тело устроено точно так же. Когда тело меняется, то перемены происходят в соответствии с типом данного тела. Тело меняется и у животных, и у людей. Но мы не в процессе данной жизни этого типа тела. Их дело то же самое. Мужчина остается мужчиной, а женщина женщиной. Национальность остается. Даже какие-то схожие черты тела тоже остаются. В старости тоже можно узнать человека, присмотревшись. Да, ты был молодым, я помню, ты похож еще немного на того молодого человека. Тип тела остался тот же самый. Тип тела называется прарабдха-карма. Прарабдха-карма означает проявленная карма. Это карма, которая проявилась, это означает, она появилась в форме тела. Я получил соответствующий тип тела. В нем заложены срок жизни, болезни, степень разума, все мои возможности уже вложены туда, с самого рождения, программа. Это называется прарабдха-карма. Она исполнится. А прарабдха-карма — это семена кармы, которые мы сделаем сейчас, закладываем. Когда они проявятся, неизвестно. Может быть, в следующей жизни. Может быть, не в этой. Например, если человек привязывается к женщине в этой жизни, он родится женщиной в следующей. Но в этой жизни он становится мужчиной. Это называется апрарабдха-карма. Он совершает деятельность сейчас, но результат придет потом, когда исчерпается прарабдха-карма, когда наступит смерть. Когда данный тип тела исчерпается в существовании, когда карма прарабдха кончится. И таким образом, материальная природа не существует, говорится. Она меняется. Мы дышим воздухом, пьем воду, едим пищу, и завтра у нас уже другие клетки в крови, в мозге, в других частях тела. Это уже другое тело. Я ем пищу каждый день. И пища пока на тарелке, это не я. Я не могу сказать, что я пища. Но когда я съедаю ее, это уже я. И когда я иду в туалет и что-то оставляю там, это опять не я. Так где же я? Тело? Тело не существует как нечто постоянное. Она меняется с пищей, с обменом веществ. Нельзя сказать, что она существует постоянно, как что-то одно. Оно все время меняется, как течение реки. Вода все время новая протекает. И таким образом мудрецы называют это состояние асад. Не существует как что-то постоянное. Потому что вечность определяется постоянством. А Мархаяма определил вечность по-другому. Неверно. Он был великим мудрецом, считалось, поэтом, мыслителем, философом и врачом. Люди ценили его мудрость и его стихи и так далее, и мысли о жизни. И однажды к нему пришли и сказали: «Скажите, что такое вечность? Можете описать нам вечность?» А Мархаяма подумал немного, он был поэтом. И он сказал: «Я не знаю, что такое вечность, но я вам скажу, что такое миг вечности». Все уселись слушать. Была программа такая же. «Что же такое миг вечности?» Амар Хайям говорит. Амар Хайям сказал: «Представьте себе алмазный столб от Земли до Луны». Воображение Амар Хайям было такое. Все сказали: «Да, это смелая картина. Что же дальше?» И дальше вот что говорит Амар Хайям. Каждый день на этот столб залетает ворона. Ударяет клюв один раз. Стук. И улетает. И вот когда этот алмазный столб сотрется от ударов клюва птицы до земли, это будет миг вечности. Все сказали: «Да. Амар Хайям, поэт, мыслитель, ученый». Но у нас нет столько времени, чтобы найти вечность. Мы не можем ждать, пока столб сотрется от земли. Мы не можем ждать даже миг вечности. Как же нам определить вечность в данный момент, сейчас? Здесь говорится, Брахман – вечность, как же найти его? Ждать миллиарды лет? Ничего подобного. Вечность означает постоянство, неизменность. Вот и все. Не меняется ни в какой данный момент. Прабхупада говорит, стих из Бхагавад-гиты, из второй главы. «Дихи насми натха дихе, камарам яванам джара, татха дихантара правтир тирас татрана мухити». Точно так же, как душа меняет детское тело на отроческое, потом на юношеское, потом на тело старика, и точно так же она после смерти получает новое тело. Когда мы ученым цитируем этот стих, они сразу не понимают, где же тут, где тут наука. Вы просто верите в перевоплощение, не говорят. Но послушайте внимательно. Личность, душа, она остается та же самая, не изменяется. Ни при каких обстоятельствах. Кто был ребенком? Я или кто-то другой? Я. Не кто-то другой. Это не изменилось. Я не изменился. Личность та же самая. Тело изменилось, это уже не ребенок. Потом это тело станет стариком. Это кто будет? Я или кто-то другой? это тоже я буду. Я стану стариком, никто другой. То есть носитель старости, юности, детства, младенчества тот же самый. Носитель детского сознания, взрослого сознания, старческого сознания тот же самый. Мы носим тело. И тело постоянно меняется. Душа остается та же самая. Вот определение вечности. Душа неизменна. Личность не меняется. Это называется сад. Существует всегда неизменно. И тело асад. Итак, душа и тело соприкасаются. Это вызывает конфликт, проблему. Душа устраивается в этом теле вечно. Человеку кажется, что он никогда не умрет. Это одна из иллюзий. Он так думает. Как это проявляется? Есть такой физический пример, как животные, предназначенные на убой, они ждут в свою очередь в загоне. При этом у них есть партнеры по совокуплению и трава. Они жуют траву, занимаются своими делами и не думают о том, что они предназначены на убой, они счастливы. Но в какой-то момент заходит человек очень грубый и хватает этого козла за рога, отводит в сторону и прямо топором по шее. Это шокирует все других животных, они жуют и смотрят. Ого, да-да-да. Они думают, какая плохая карма этого козла. Не повезло же ему, как, а? И они жуют дальше траву, и они не думают, что это произойдет и с ними. Это иллюзия. Поскольку они заняты какой-то деятельностью для внедрения чувств, они забывают об этом. Они в состоянии наслаждения находятся, или поисков наслаждения. Это майя покрывает сознание. И человек забывает о временности существования, поскольку он вечный. По природе он вечный, он ведет себя как вечный. Душа вечна. Также человек, когда он видит похоронную процессию, он говорит, кого там хоронят? О, Боже мой, как не повезло этому человеку. Он даже умер. Мы были однажды в Екатеринбурге, и приятно приехали из Челябинска на машине, сказали, ну, поехали теперь в Челябинск. Мы обещали, я собрался, мы поехали. Мы выехали за город, они показали, вот здесь, вот буквально, когда мы ехали сюда, в город, была авария. Страшная. Машина в дребезги. Люди повылетали на дорогу. Лужи крови были. Лежали прямо на холодном асфальте люди. Страшная трагедия была. И они обсуждали это все, говорили, какая карма плохая. Плохая карма. Через 150 километров наша машина перевернулась, съехав с дороги. На скорости 100 км в час. Мы сошли с дороги и перевернулись. Авария. И таким образом мы стали понимать, что это общий закон временности. Мы могли понять на собственном примере это. Итак, жизнь временна, и душа забывает. Это одна из иллюзий. Забывчивость. Махараджа Юдхиштхира, он говорил об этом. Спрашивал Дхармарадж, Бог смерти. Это его отец. И вот эти четыре пандавы были в изгнании, в лесах. Они проиграли царство Дарьотхане. И они скитались. И однажды они проходили через какой-то лес и сильно устали. И все испытывали сильную острую жажду. И вот эти четыре раз сказал, мы остановимся, мы не пойдем. Сахадева, ты помоложе, заберись на дерево, посмотри. Вода есть где-нибудь поблизости. Сахадева забрался на дерево. Посмотрел вокруг джунгли и увидел, какие-то водоплавающие птицы летают неподалеку. Он сказал, есть, видимо, там озеро. Вода близко, в общем-то. Сбегай, принеси воды. Друпади устала, мы не пойдем. Он взял кувшин и убежал. И он нашел красивое озеро в горах. Чистая вода, и он подошел туда и хотел напиться сам. Он был уже коснулся воды, вдруг услышал голос Сахадева, стой. Он посмотрел, никого не увидел. Но голос был ясный. Не пей воду, сказал голос. Это мое озеро. Прежде чем ты попьешь воду, ты должен ответить на все мои вопросы. Сахадев подумал, некогда тут отвечать на вопросы. Все хотят пить. Это четыре старший брат, Рупади, супруга, нет. Он взял, выпил глоток воды и умер. Упал мертвый. И вот четыре очень чувствительный. Он почувствовал что-то недоброе, сказал Накула, посмотри, что ты там с Сахадевой. Накула убежал. Он тоже нашел озеро, очень быстро по следам Сахадевы, и увидел, что брат мертв. Он не мог в это поверить. Каким образом умер? Непонятные, загадочные обстоятельства. Он подошел к воде, чтобы напиться, поскольку чувствовал сильную жажду. Но услышал тот же самый голос. «Накула, не пей воду. Ты умрешь, как твой брат. Лучше ответь на мой вопрос. Как я могу с тобой разговаривать? Мне некогда. Тут брат умер, те хотят пить». Он взял зерно воды и выпил, и упал рядом. Был мертв. Это была большая проблема. Притиштира сказал: «Пхима, пойди посмотри, там какие-то проблемы». Пхима очень сильный, очень гордый своей силой. В одной руке у него 10 тысяч слонов. Не лошадиных сил, а слонов. Это чудесные силы, конечно, не только физические силы. Пхима обладал чудесными, мистическими силами. Он мог забрасывать людей на много миль туда, куда хотел. Это не только физическая сила. Но так или иначе говорится, что в руках у него были такие силы огромные. И Юдиштхира очень надеялся на Пхиму, потому что ожидал, что в будущем будет война, придется воевать с Дурьотханой. И Пхима очень силен. Он сказал: «Пхима, иди разберись, там проблемы». Пхиму боялись слоны и тигры, и львы в лесах. Мог убивать наотмашь львов, вот так. Пхима пошел туда, взял булаву какую-то. Пришел, лил на акулы, заходил мертвые, он был в шоке. Как же так? Что случилось? Он посмотрел, непонятная причина. Пошел к воде, услышал голос: «Пхима, будь разумен, не пей воду. Это мое озеро. Ответь сначала на мои вопросы». Но Пхима очень гордый, он подумал: пусть появится этот голос, если мы поговорим по-другому. Он взял воду, выпил и упал мертвый. Три из пяти братьев умерли. И тогда Юдиштхира сказал: «Там должна быть серьезная беда. Арджуна, только ты можешь помочь. Арджуна — друг Кришны». Юдиштхира надеялся, что с Арджуной ничего не может случиться, потому что он друг самого Кришны. И он имеет не только кшатрийский дух и смелость, но и разум. Больше, чем у Пхимасена. Рассудок. Не такой горячий. Арджуна пришел туда со своим луком. Чудесным луком. Он был отменный воин. И увидел, что братья мертвы, и не применялось никакое оружие при этом. Он очень удивился: кто же мог убить Пхимасену? Таких живых существ нет. Чтобы кто-то мог без оружия убить Пхимасену. Что же случилось? Он пошел к воде и услышал: «Арджуна, не касайся воды. Ответь на мои вопросы. Твои братья уже умерли, посмотри, умрешь и ты». Арджуна взял лук и выпустил по звуку стрелы. Голос затих. Ну все в порядке, взял воду, выпил и умер. Это удивительная иллюзия, майя. Каждый видел, что предыдущий брат мертв, и каждый совершал ту же самую ошибку. Юдиштхира задергалось левое бедро, и века он сказал: «Я пойду, нужно спасать братьев». И он пришел к этому озеру и ужаснулся: что же такое, все братья мертвы, какое несчастье, и даже Пхимасена, и даже Арджуна. Накула, Сахадева. И он так сокрушался, пошел к воде и услышал голос Юдиштхира: «Не пей воду. Посмотри, братья, мертвы уже, умрешь и ты. Ответь на мои вопросы». Юдиштхира был браманом наполовину, не только кшатрианом. Подумал: смерть — это реальность. Я верю этому голосу. Задавай себе вопрос. И появился огромный на том берегу якша, лесной житель. Огромного гигантского роста, небывалого. Он сиял как огненный, излучал сияние, огромную силу. Он сказал Юдиштхире: «Ответь на вопрос, что самое удивительное в мире?» Юдиштхира не узнал его сначала. Это был Тхар Махарадж, это был его отец, и он испытывал его. Он был повелителем смерти, поэтому эти братья все умирали. Юдиштхира не думал ни секунды и сказал: «Самое удивительное в том, что все наши предки умерли. Наши деды и прадеды умерли. Наши родители, отцы и матери тоже умирают. Даже наши дети могут умереть. Но человек не верит в собственную смерть». Они поговорили еще немного, и Ямарадж сказал: «Ты правильно отвечаешь на вопросы. Забирай своих братьев живыми. И пей воду».
И он провел форму Дхармараджи. Бог смерти. Никто не знает его существования. А многие не верят. Но он контролирует каждое живое существо. Смерть приходит тогда, когда карма, прарабдха карма исчерпывается. И человек умирает. И мы должны знать, что этот мир называется джагат, он временный, тут все меняется. И тело — это часть этой материальной природы. И если я думаю, что я — это тело, я вынужден переселяться из тела в тело, рождение и смерть, рождение и смерть. Поэтому человек должен осознать себя «Ахам Брахмасми», «Я есть Дух», «Я душа», «Я не являюсь телом». Прабхупада называет это сознанием Кришны. Почему? В соответствии с этим стихом. Потому что Кришна говорит, я основа этого Брахмана. У Брахмана этого есть тоже источник. Когда также у солнечного света есть источник. Это первый аспект постижения абсолютной истины. Есть солнечный свет, который мы видим. Если мы выглянем в окно, посмотрим на солнце, увидим, что это планета, диск. Это другой аспект. Есть форма. Кроме сияния, есть еще конкретная форма. И есть жизнь на солнце как таковая. И, конечно же, не существует этих трех аспектов. Истина одна, едина, но три едина, говорится. Эти аспекты различные точки зрения. Если я далеко, я вижу, что это сияние безличное. Но если я подхожу ближе, я вижу форму. Если я непосредственно достигаю этого объекта, я его понимаю личностный аспект. Все в индивидуальности постигаю. Таким образом, если я достигаю конечной станции Бхагаван, личности Бога, там уже есть и Параматма, знание, и Брахман, вечность. Присутствуют все аспекты. Поэтому Кришна говорит, я верховная личность Бога, и я основа этого безличного Брахмана. Во мне он есть. Это мой Брахман. Моя энергия существования. Итак, все существует благодаря энергии Брахмана. Поэтому материальная природа также называется Брахманом. Потому что она существует. Хотя она существует как вечно временная, она тем не менее не существует. И разница в том, что материальная природа, когда существует, она не знает об этом. А живое существо знает о своем существовании. Это энергия чит, сознание сверхдуши. И когда она существует и знает о своем существовании, она стремится к Богу в этом знании и достигает взаимоотношений ананда, блаженства. Трансцендентального блаженства, которое описывается здесь, в комментарии Прабхупада описывает, достигает трансцендентального счастья, высочайшего блаженства. Это постижение Бхагавана. В этом блаженстве есть чит, сад, ананда, все три энергии. И вечное знание блаженства. Это основа, говорится, изначальное положение конечного счастья, основа всего этого Брахмана, на котором все строится материальное и духовное. Когда мы достигаем осознания Брахмана, мы можем видеть, что этот Брахман повсюду, в природе, в космосе, один и тот же. И все живые существа также, частичка Брахмана. Мы достигаем уровня сама сарвешу, бхутишу. Мы видим, что все живые существа равны на духовном уровне. Равны. Нет разницы между собакой, человеком, коровой, Брахманом, собакоедом, полубогом. Разницы не существует. Это разница материальных тел. Но душа то же самое. Она не меняется при этом. Душа принимает различные типы тел. Постигая Брахман, мы видим единство живых существ. Это означает, что человек не применяет насилие ни к одному живому существу. Муравей и полубог его видение одно и то же. Он одинаково уважительно относится к любой форме жизни. Это не полное понимание. На этом уровне человек видит, что камень или золото одно и то же, какая разница. Он не привлекается мирскими богатствами временными. Золото он понимает как желтое испражнение. Так он видит золото. И он достигает видения равенства и персонального сознания. Утверждается в единообразии. И ум его не беспокоится внешними объектами. Даже он видит золото в собственных руках, ум его не возбуждается. Он становится частью Брахмана, не частью этой природы. Что-то подобное, как если мы смотрим телевизор, и там могут показывать большие деньги у кого-то. Мы не очень-то возбуждаемся, потому что мы не можем взять эти деньги из телевизора. Они нереальны. Подобно этому, человек также видит отстраненно эту материальную природу. как большой спектакль, большой театр временный. И осознание параматмы человек постигает в собственном сердце. Он начинает понимать, что этот весь Браман, это удивительное открытие, весь этот безграничный Браман находится в его сердце. При этом он не должен путать, что он стал этим Браманом, этим Богом. Есть такие люди, которые путают эти вещи. Они думают, смотрите, тут применяется слово «Ахам». «Я» — основа безличного Брамана, Кришна говорит. Эти люди, знаете, что думают? «Ахам» означает «Я». Есть в Индии такие люди, мы встречали. «Я» такое. «Я» — основа безличного Брамана. По моей воле всходит солнце, он думает, когда медитирует. По моей воле оно проходит и заходит. По моей воле день и ночь, времена года. Человек ощущает Браман и сверхдушу в сердце, и надо думать, что я есть эта сверхдуша. Нет, говорится. Сверхдуша и душа отличны друг от друга. Сверхдуша находится в каждом сердце, одна и та же. В ядре каждого атома одна и та же сверхдуша, не другая какая-то. Один и тот же Бог во всех атомах, повсюду. Душа находится только в данном теле. Она ограничена, маленькая, тогда как сверхдуша безгранична повсюду, все заполняет. Все вселенные. В этом различие. И таким образом, когда человек достигает сверхдуши, он не должен думать, что он стал сверхдушой. Для чего же существует эта разница? Вот уж странный момент. Почему существует большая душа и маленькая душа? Какой смысл в этом? Смысл заключается в том, что между ними существуют любовные взаимоотношения. Вот только в этом случае обретает этот смысл. Они равны только в любви. Бог один, но говорит, я стану многим. Для чего? Для взаимоотношений. Он имеет взаимоотношения с каждым живым существом и покровительствует каждому, как отец и мать. Он говорит, я отец и мать, и опора, и прародитель, и хозяин, и свидетель, и лучший друг. Таким образом можно понимать сверхдушу. И точно так же, как ребенок, он зависит от родителей, очень счастлив зависит от них. Точно так же душа постигает сверхдушу, очень счастлива, что у нее есть такой великий и могучий покровитель. Это не расстраивает ее, что он не такой большой, как сверхдуша. Наоборот, его это радует. И когда мы начинаем постигать величие сверхдуши, у нас пробуждается дух служения, мы хотим что-то делать по отношению к нему, ведь он так много дает нам. Как только мы постигаем этот момент, душа начинает действовать, активность проявляется. Это называется дасья-раса, служение проявляется. Вот тут мы начинаем осознавать смысл, для чего есть душа и сверхдуша. Между ними есть любовные, чистые, духовные, возвышенные, трансцендентные отношения, эмоции, чувства. Расы называются вкусы. И так человек испытывает это счастье. И далее, когда он начинает процесс преданного служения, он может подниматься выше, до уровня равенства с Богом. Через служение он может ощущать, что я такой же, как он, как Арджуна думал. Арджуна также думал, Кришна, мы с тобой друзья, ты и я одно и то же, в чем разница? И однажды он сказал Кришне, Кришна, я хочу прославиться на весь мир. Кришна очень удивился, Арджуна, ты хочешь прославиться на весь мир, почему? Зачем? Но ты же прославлен на весь мир, я тоже хочу так же. Что они друзья, они должны быть равны. И Кришна сказал, ты прославишься на весь мир, Арджуна, даже не на весь мир, на всю вселенную прославишься. Ты будешь более прославлен, чем я, на самом деле. Когда они были в знании, Кришна приезжает к ним в лес. Сам приезжает. Йоги-мистики медитируют на него тысячи лет и не могут найти. Но Кришна сам приходит в лес к пандавам, к Арджуне, поскольку они друзья, сакхи-раса. Арджуна хочет, и Кришна приходит. И пандавы, Накула, Сахадева, Пхима, они почтительно относятся к Кришне. Поскольку они в расе служения, они понимают величие. Ютишвира, он тоже с большим почтением. Но Арджуна, он подходит, хлопает по плечу, обнимает его, держит в руках сколько хочет его. Друзья, равенство. И все наслаждаются этими отношениями, смотрят, надо же, как у них, какая у них дружба, Кришна и Арджуна. Они садятся часто у огня вечером, и Арджуна смотрит на Кришну, он соскучился. Он смотрит на Кришну, на его украшения, на его атрибуты, павлинье, перо, он эти одет как актер Кришна. Похож, как будто бы актер. Он так наряжается, так себя ведет. Он весь воплощенная раса. Ему не нужна какая-то дхарма, какие-то обязанности, какая-то работа. Он никогда не будет угрюмым, сосредоточенным. Глаза его бегают, брови двигаются. Это раса, это сплошное наслаждение от него исходит. Ананда. Он смотрит на своих преданных всегда, думает о них, он с ними играет, какие-то лилы затеивает. И Арджуна смотрит на Кришну и наслаждается, и вдруг падает в такой экстаз, начинает прославлять Кришну и говорит: «Ты Бог на самом деле, и ты мой лучший друг». И он целый час дает ему лекцию по Бхагавад-гите. Целый час говорит о его совершенствах, о его качествах. Арджуна не устает, а Кришна сидит и слушает, и наслаждается. Потом Арджуна замолкает, и Кришна начинает говорить: «Арджуна, поистине ты мой друг, а я твой друг. Твой враг Арджуна – мой враг. Твой друг Арджуна – мой друг». И он гладит при этом его руки и смотрит на него. И это отношение Кришны и Арджуны. Сакхи-раса, они друзья. Однажды они где-то были, полубоги увидели их. Они гуляли, может быть, вместе. Часто не ездили на одной колеснице или на охоту, они вместе гуляли, развлекались. И полубоги заметили Брама, Шива, другие спустились и увидели Кришна Арджуна. О Боже, они стоят, складывают ладони, молиться, там шум пошел от молитв. Поклоняться и прочее. А Арджуна смотрел, не понимал, что происходит. Кланяется Кришне. Ну да, это же мой друг, правильно, не забывается. И он стоял, смотрел на Кришну, и потом стал смахивать пыль с павлинью, пера у него. Подождите, поклоняться, я в порядок приведу. Такие у них отношения. Но Брама, он возил молитвы, он кланялся, и он был в медитации. А Арджуна просто представь его творение. Помни опера. Итак, живые существа могут войти в такие отношения, но выше этого отношения, когда живое существо хочет приказывать Кришне, гневается на него, контролирует его. Поскольку достигает такого уровня любви, что хочет нести ответственность за его поступки, опекать его, каждый шаг, это ватсалья раса, родительские отношения. Ему кажется, Кришна без меня пропадет. Мама еще что-то так и думает. Говорит: «Кришна, надо поесть, иначе ты умрешь. Ешь хорошо, пожалуйста, ты такой худой», как это все родители говорят. «Или ты уже грязный весь в пыли, иди, я тебя переодену, выкупаю». Ты, без меня он пропадет, посмотрите, он будет грязный, голодный ходить. Так еще додумает. С утра до вечера она думает о Кришне. И она забывает, что Кришна Бог. Для нее это совершенно не важно. Бог или не Бог, это не интересует. Это ее жизнь и душа, вот что. Это ее собственное дитя. И при этом она испытывает глубокие материнские чувства, но не материальные, а вечные трансцендентальные чувства. В этом вся природа Ешоды. Ей ничего не остается для себя. Вся природа Ешоды – это мать Бога, мать Кришны. И она не очень сознает его могущество, для нее это не важно. Когда Кришна поднял Кому Гавардхану, она говорила: «Нет, это не Кришна поднял. Это Ананда Махарадж поднял с пастухами». Разве мог маленький мальчик поднять Кому Гавардхану? Сами подумайте. Если бы не Ананда Махарадж, что бы он мог сделать, этот ребенок? Итак, иногда она выходит на улицу, ищет его, и кричит: «Кришна, эй! Мой дорогой ребенок, где ты?» О, играет, бегает, весь в пыли. «Иди сюда, иди, иди, будем купаться, будем одеваться и будем обедать». Друзья не хотят, чтобы Кришна ходил. Сакхи-раса очень сильно, они не хотят. «О, мать пришла, наши игры кончатся». Он говорит: «Кришна, если ты уйдешь, мы с тобой играть вообще не будем». Кришна боится друзей, боится мать. Но сначала снова бежит играть с друзьями. Мать кричит: «А ну-ка, иди сюда, я тебе сказала. Ты что, думаешь, уличный мальчишка? Посмотри на себя, на кого ты похож». И что ты так говоришь с Богом? Гневается на него. «Иди ко мне. Ты мой. Ты мне принадлежишь, а не этим друзьям». Так и что-то думает. Эта концепция «мой Бог» усиливается. «Мой, он мой». И тогда он еще больше боится. Он хочет уйти, но друзья говорят: «Он уже поел. Он ел глину только что». Они придумывают такую вещь. «Как?» – Ишода говорит. «Это удар для нее? Что подумают Гакули? Что я, может быть, не кормлю ребенка, он глину уже ест, да? Что подумают обо мне? Я не выполняю свои обязанности? Ну-ка, иди сюда, я посмотрю, ты ел глину или нет? Ну-ка, открывай рот свой!» Ишода очень волнуется. Кришна говорит: «Я не ел глину, мама Ишода, пожалуйста, ничего не говори, я не ел, они лгут. Они проиграли мне, теперь хотят, чтобы ты меня наказала, вот этим говорю. Открой рот, она говорит, я посмотрю». Она приказывает ему. Бог боится ее любви. Боится ее любви. Из-за любви он боится ее. И открывается урод. Там все вселенные. Что-то заглядывает, и проваливается. Фью. Там гуны, время, пространство, вселенные, планеты, и там планета Земля, и видит себя, и что так заглядывает в рот Кришны дальше. Что такое? Какая-то иллюзия напала на меня. Она говорит, надо пойти помолиться Богу, чтобы со мной не происходит. Кришна закрывает рот, и все в порядке. Глины нет. Глина даже не увидела. Но то, что она увидела, она не верит. Нет, нет. Какое-то наваждение. Пойду-ка я помолюсь Господу Вишну. И она снова приступает к своим обязанностям. И Кришна заботится, чтобы она о нем думала только как о ребенке. Ему уже около 10 лет, она его кормит грудью. И что? Она любит, она думает, он еще маленький. И кукульчане шутят. Она говорит, а ему можно, он еще ребенок. Совсем маленький, посмотрите на него. Ему можно пить молоко так. Да, говорит, такой маленький, гопи говорят. Да. Сегодня ночью танцевал Маха танец, раса танец. Раса танец, говорит, ты что, да, что это такое? Она понятия не имеет. Для нее Кришна просто ребенок. И Кришна хмурится и грозит кулаком. На каких раса танцев, он стесняется, мать. Итак, родительские отношения. И, конечно же, это такая глубокая привязанность, что когда Кришна покидает Ишоду, он уезжает в Матхуру. Ишода с того времени не ест и не пьет. И плачет так, что плавятся камни, говорится. В таком экстазе она так плачет горестно, что камни расплавляются. Никто не мог вынести плача Ишоды. Это раз на разлуке очень сильное переживание. Но выше этого, выше Ватсали расы, Матхури раса, описать Матхури расу практически невозможно. Но это супружеские отношения. Есть супружеские отношения Паракия и Свакия. Эта тема слишком возвышена, но мы просто следуем Писанию, мы говорим в соответствии с Писанием. Но не будем ничего придумывать. Есть Свакия, супружеские отношения в браке, а есть Паракия вне брака. И что вы думаете? Эти отношения абсолютно чистые в духовном мире, трансцендентные и наиболее возвышенные. Тогда как в материальном мире эта высшая точка отражается в самый низ, самое отвратительное. Если кто-то имеет супружеские отношения вне брака, это очень безнравственно, антирелигиозно. Но это отражение высочайшей точки в духовном мире, нужно к этому еще прийти. Так душа может достичь того, что она обнаружит свою женскую природу. Многие из нас имеют тело мужчины, тело женщины. Но мы не мужчины, не женщины. Мы можем обнаружить свою духовную форму позже. Возможно, это будет женщина, но не материальная женщина. Тело гопи для супружеских отношений с Богом – это что-то новое, что-то другое. Гопи, они жертвуют всем ради Кришны, полностью. Даже добрым именем, поскольку они замужем. Они танцуют с Кришной по ночам. Даже этой репутацией своей не жертвуют, чем угодно. Однажды у Кришны заболела голова, и его спросили, что же делать? Что делать с твоей головой? Как помочь? Скажи. Кришна сказал, мне нужна пыль, просто пыль. Со стоп моих преданных соберите, принесите мне на голову. Все пройдет. И стали обращаться к разным преданным. Нужна пыль для того, чтобы Кришне посыпать на голову. Ни за что, сказали все преданные. Мы пойдем в ад за это. Как я могу собрать пыль и посыпать божества этой пыль? Я пойду в ад, ни за что мы не дадим свою пыль на голову Кришне. Но когда обратились в гопи и сказали, у Кришны болит голова, и средство это просто пыль со стоп преданных. Да, возьмите эту пыль, пусть мы пойдем в ад, но пусть у Кришны болит голова. Это гопи. Не задумываюсь. Описать Матхури расу невозможно. Если мы бы описали ее, у нас бы разорвалось сердце сейчас у всех. Поэтому я не буду дальше описывать эти события. Очень сильная раса, сильнейшая раса. Душа может прийти на этот уровень. Но здесь говорится о том, что есть Брахман. Первое, что мы должны понять, я часть этого Брахмана, я просто душа, я не тело. Это отвлечет меня от материальных вкусов. Материальный вкус основан на вожделении. И здесь тоже есть отношения слуги и господина, дружеские отношения, родительские отношения, супружеские отношения. Но это отражение, искаженное отражение. Временное искаженное отражение, не приносящее высочайшего блаженства. Прабхупада говорил, у вас уже есть объекты любви. У многих есть уже дети, а вы родители. многих есть супруги, у многих есть служение на работе, но все же вы несчастливы. Вкус не удовлетворен полностью. Почему? Мы должны прийти к Кришне в этих раз. Кришна вечный ребенок. Кришна вечный супруг. Это не меняется ни при каких обстоятельствах. И есть раса, вкус. Вкус духовной жизни, вкус материальной жизни. Сейчас мы знаем вкус материальной жизни. Проявляется в том, что у нас есть семья, дети и все, весь этот образ жизни, который мы ведем. Он кончится через несколько десятков лет у каждого из нас. Но мы очень привязаны к этому существованию. Нам часто не хочется прекращать это существование. Не соглашаемся оставлять эти привязанности. Но с течением времени придется это сделать, потому что Ямарадж — это его служение. Рада карма кончится, и мы должны развоплотиться в этом теле. Оставим очередную семью, которую мы много-много уже меняли, таких семей, и перейдем в новую. Даже у собственных детей, даже у собственных супругов, они стараются развить эту любовь к Богу даже в условиях семейной жизни. Это называется грихаста ашрам. Гриха означает дом, домохозяин. Есть грихаметха, есть грихаста. Грихаметха означает, что он удовлетворяет чувства семейной жизни. Эта жизнь основана на зависти. Он хочет, чтобы у него было не хуже, чем у других. Количество денег, количество вещей, обстановка и мебель. Что он завидует. Он думает, я должен быть не хуже других. Итак, появляется стандарт. Как только люди получили возможность, они стали строить большие дома. И все другие тоже из кожи лезут, у которых есть деньги, тоже построить большие дома, не хуже, не ниже других. Это грихаметха, сознание. Они соревнуются. Так, это прогресс цивилизации, мужчина и женщина. Когда они соединяются, развивается жадность и зависть. Многие недостатки развиваются, если они не занимаются духовной практикой. У них будут проблемы в каждой семье. И мы знаем, что в каждой семье есть проблемы. Самый трудный, самый сложный имеется в виду ашрам семейный. Что мужчина и женщина не способны понять друг друга. Это невозможно. В течение всей своей жизни изучают друг друга и не понимают. Что ему нужно, она думает. Непонятно. Что же ей нужно, она всегда недовольна. Непонятно. Они вечно недовольны друг другом. Они всю жизнь борются и думают, кто же в доме хозяин, на самом деле. Часто не могут выяснить это. Каждый хочет доминировать один на другим, используя свою именно природу. И не думайте, что это неизвестно. Досконально известна женская и мужская природа. Шастры описывают досконально все это. Сейчас люди не знают и пользуются этим незнанием. Женщины, у них есть свои тайные козыри, как контролировать мужчин. А у мужчин есть свои, как контролировать женщин. И это тайна. Женщина знает, как себя вести, чтобы подчинить мужчину. Но мужчина не знает этих приемов женщины, потому что он не женщина. У него есть другие приемы. И тоньше, хитрее оказывается женщина. Она имеет власть, описывает в советах. Власть над мужчиной. Почему? Поскольку пробуждает вожделение в нем. И мужчина привязывается к ней. Имея власть, она начинает манипулировать им. И такая женщина называется тигрица в ведах, выпивающая кровь мужа. Она его использует для удовлетворения чувств. То есть не святая жена имеется в виду. Святая жена называется дхармапатни. Она указывает путь религии, пробуждая разум мужа. А муж занимает положение гуру-пати, ведущий. Берет полную ответственность за жену детей, духовной жизни и также материальное обеспечение. Гуру-пати, дхармапатни – это их функции. Святая семья. Если просто идти на поводу природы, то как смотрит мужчина на женщину, это описывается. Он смотрит на ее привлекательность, все, что его интересует вначале. Как она выглядит, насколько она красива, насколько тонкая талия, какие у нее формы и прочее, как у нее голос, как она улыбается. Это очаровывает его. Когда он смотрит на нее, она смотрит на него, возникает иллюзия любви. И мужчина подчиняется этому состоянию. Его сердце тает, лица масло, и огонь соприкасаясь, масло будет таять. Это мужчина и женщина. Даже если масло заморожено, если приблизить огонь, растает, будет ползти, растечется. Таким образом, мужчина в присутствии женщины начинает таять. смотреть на нее, улыбаться, принять в нее твое присутствие. Потом посаживаться ближе к ней. Потом еще ближе. Потом хочет дотронуться до нее и так далее. И так они приближаются. Но если масло и огонь соприкасаются непосредственно, начинается пожар. То есть желание, вожделение сразу разгорается. Очень сильно вожделение. Это называется сильная любовь с первого взгляда. Непреодолимое чувство. Так что масло прямо в огонь не ложите. Будет треск, будет пожар, будет так много проблем. И потом это все прогорит, и ничего не останется. Все. Потом это все кончится. Масло нужно ставить в кастрюле на огонь. С толстыми стенами. Это называется садхана бхакти, духовная жизнь, правила и регуляции. Итак, масло и огонь соединяются, природа, ложите в кастрюлю с толстыми стенами и ставьте на огонь. Можете на большой ставить. Оно будет там таять, течь, но не загорится. Не загорится в кастрюле. Оно будет топиться. Когда нужно растапливаться, нужно ставить на маленький, его нужно регулировать меньше вожделения, еще меньше вожделения, совсем немного. И долгое время стоит в этой кастрюле. Есть вожделение? Работай. Топись. Переваривайся. И масло очищается таким образом. Процесс превращает его в ги, топленое масло, очень ценное. А шлаки выбрасывайте. Вот огонь с маслом. Хороший продукт получается. Но будьте внимательны, не пережгите. Несколько минут больше пережгете, и все качество масла пропадет. Вот это греха скажешь. Тут нужен опыт. Так, речь идет о контроле. Как правильно осуществить семейную жизнь в сознании, чтобы не деградировать до уровня вожделения, до уровня этого пожара. Итак, мужчина смотрит на женщину таким образом, какая она красивая, и тает. А женщина что делает? Как она смотрит? Она смотрит на мужчину и думает, силен достаточно, умен, может зарабатывать деньги, очевидно, хорошо. Он даст мне все, этот человек. Я знаю, как с ним себя вести, как улыбаться, как одеваться. Он даст мне все. Он уже обещает многие вещи. И она так ресницами делает. Так делает деньги. Душится для него, привлекает его, вдохновляет его, работает, работает, работает. Вкалывай, дорогой мой. Насколько он крепкий, ваш личность, насколько он займет положение в обществе, она хочет. Она выходит замуж за лейтенанта, надеется, что будет генералом, не меньше. Это психология, это описано в шастрах. Так они смотрят друг на друга. У каждого есть свои желания. Но ни тот, ни другой не знают об этом. Они просто думают, вот он мне все даст, деньги, квартиру даст, машину хорошей марки даст, потомство даст. Все женщина получает от мужа, говорится. А муж думает, она мне даст наслаждение чувств. Главным образом три вещи его интересуют, любого человека, мужчину особенно. Язык, желудок, гениталии. Наслаждает эти чувства именно жена. Готовит для него, очень вкусные. Если вы хорошо готовите в семье, жена, она будет держать мужа на привязи. Он никуда далеко не уйдет. Он поругается, уйдет из дома, к обеду вернется снова. Если она хорошо готовит, она способна контролировать его просто через пищу. Но что он заинтересован в этом? Вкусная еда, сытый желудок и гениталию удовлетворяет. Все, это жена. И таким образом, видите, это просто психология, материальная психология, не духовная. Это то, какова реальность. Поэтому они ожидают друг от друга чего-то. Мужчина, он забывает в этой иллюзии любви, что жена состарится со временем. Сначала она прекрасная, вот такая талия у нее. А потом вот такая. И он удивляется, что с ней случилось. Она не была такой никогда. Она деградировала, посмотрите. Его это разочаровывает. Морщины какие-то, характер другой уже не стал. Что-то не то он думает, нужно поискать кого-то другого. Но жене он об этом не говорит. И к 40 годам у него кто-то появляется на стороне, как правило, у каждого. Особенно в нынешнее время, это даже еще раньше происходит. Он теряет привлечение к ней. Из-за того, что она просто стареет. И женщина тоже теряет интерес к мужу. поскольку она видит, что он просто удовлетворяет свои чувства, но на самом деле о ней не заботится должным образом. Он не удовлетворяет всех ее желаний, потому что желания расширяются постоянно, и он не способен это сделать. И тогда она думает о другом мужчине также. Тот, кто кажется еще лучше, порядочнее, сильнее. Этот брак только называется браком. Думают они об других объектах. Прабхупада говорит, это смешная картина, самая смешная картина. Люди женятся молодые. Только что сыграли свадьбу. Через 2 дня они уходят погулять после свадьбы. На улицу, под руку. И он уже смотрит на других молодых женщин. Тут же это происходит. Сразу же начинает привлекаться кем-то еще. Вот это обманка Майи. Чтобы мы не получили даже самое лучшее, чувства присыщаются этим. Это уже не обладает ценностью. И мы смотрим дальше. Что же там? Что же делать в этом случае? Говорит, грихастхасра должен быть. Главная платформа самоуважения. Уважение. Не привлечение, не просто приятное отношение. Приятное отношение кончится, как только присытятся чувства. И вылезут недостатки, какие-то детали, недостатки. И начинаются ссоры. Ссоры означает, что если не преодолеют этот период ссор, они разводятся. Если преодолеют, это будет уровень терпения, они терпят друг друга. Понимают, что есть недостатки, но есть какое-то привлечение, все смешано. Они не торопятся разводиться из-за разума, нужно потерпеть. Они говорят, может быть, в будущем будет лучше. И таким образом они терпят уровень терпения. Но примерно раз в месяц у них дома большой шум. На полнолуние обычно. Летает посуда. И да, чудо голову. Так, на полнолуние обычно заметьте такие циклы, отметьте. Это как только полнолуна появляется, начинается скандал в доме. Потому что терпение тут уже лопается. Итак, мы видим, семейная жизнь такова. Перемирие, а не мир. Они часто ссорятся, иногда у них перемирие и терпение терпят друг друга. Потом накаляются снова, и снова взрыв. И так продолжается. В такой атмосфере невозможно заниматься духовной жизнью. Это препятствие. Это Гриха Метхаса называется. Нужно изменить атмосферу в доме. Нужно стать преданными Кришны. Установить алтай. Всю пищу прилагать божествам. Домой приглашать гостей, кормить и воспевать Хари Кришна. И таким образом человек достигает другого уровня удовлетворения чувств. Муж перестает видеть жену как объект удовлетворения чувств. Ему все равно, какая она становится, старая или молодая. Он уже ценит другие ценности. Когда развивается уважение, эта платформа выше терпения. Выше терпения. Они превосходят эти вещи. Они понимают качество друг друга лучше. Платформа уважения – это преддверие любви, точнее любовь. Просто уважение. Если нет этой платформы, не женитесь. Не совершайте последний шаг. Убедитесь, что уважение есть. Уважение в корне, принцип его в том, что каждый из супругов готов чем-то жертвовать для другого человека. Если он не готов, то это не является уважением. Затем, когда они достигают платформы уважения, они могут перейти на уровень дхармы, то, что дается в ведах. С уровня дхармы начинается духовная жизнь. Когда человек привлекается, живет в семье, это еще не духовная жизнь. С уровня дхармы, выполнение обязанностей. Муж – гуру пати. Он несет ответственность за духовное развитие всей семьи и детей. Жена – дхарма пати. Сейчас объясним, что она такое дхарма пати, дхарма религия означает. Она направляет его на религиозную. Путь. Так же, как обычная женщина вдохновляет мужчину на достижение материальных целей, она вдохновляющая сила. То есть так же в семье, в духовной семье, женщина вдохновляет мужчину на достижение духовных целей. Это дхарма падни. Указывает ему, иди в эту сторону, пожалуйста. Прогрессируй, развивайся. И ты уйдешь всех нас к Богу. Она вдохновляет его на духовную жизнь. Это дхарма падни, целомудренная жена. Она не просто привлекает его к себе, пробуждает вожделение, он ослабевает, потом она манипулирует им. Это коварная шутка природы. Эта женщина в этом случае нецеломудренна. Она высасывает из нее все соки. Тарампати направляет его к духовной жизни, идет следом за ним, так они продвигаются. Ганди, Махатма Ганди, вот в Индии, который... Однажды он давал какую-то лекцию на заводе в Англии. Он говорил что-то об англичанах, о колониальной зависимости Индии, о несправедливости. Там были рабочие индусы, которые работали в Англии. каким-то образом там устроили дешевый труд, даже индусов послали туда. И он там говорил, раскрывал все эти проблемы политические. И пришла полиция на этот завод. Сказала: Ганди, вам придется пройти с нами. И с трибуны вывели его и увели в тюрьму. Но не успели довести до дверей. Жена его поднялась на трибуну и продолжила программу. И сказали: что же вы делаете? Мы только что увели вашего мужа, мы также возьмем и вас. Но она ответила: долг жены идти за мужем. Это моя дхарма. Он принял обет безбрачия в 36 лет. Отказался от сексуальной жизни, Ганди. И жена приняла тот же самый образ жизни. Это дхарма патни. Вот это воспитание. Вот в этом сила могущества женщины. Ее преданность мужу, в этом вся ее красота. Весь в этом смысл ее. Если муж преданный, это обретает гигантский смысл для жены. Если муж не преданный, это несчастье может быть. Поэтому это также зависит от того, насколько человек устремлен в духовной жизни. И в кали-югу, безусловно, в семейной жизни есть много проблем, потому что мужчина может быть бездуховный, а женщина может быть эмансипированная. В этом случае очень трудно установить духовную жизнь. Они будут сражаться как на равных, но эмансипация женщины принесла от них страдания. Рупан говорит: эмансипации нет, это иллюзия. Женщины просто подражают мужчинам и думают, что они свободны. Мужчины ездят на машинах, и женщины на машинах ездят. Мужчины ходят в брюки, и женщины одевают брюки. Это просто подражание, ничего нового. Свобода женщины и мужчины в том, чтобы оставаться одним женщинам, а другим оставаться мужчинам. И тогда человек может быть свободным. Но если он имитирует кого-то, это не является свободой. Психологи, они увидели разницу в психологии мужчины и женщины. Есть две части, возможно, вы знаете об этом. Две части психологии: разумная и интеллектуальная, а интеллектуальная и эмоциональная. Разум и эмоции. У каждого человека есть сторона эмоций, сторона интеллекта. У женщины они работают синхронно, две стороны, одновременно. Поэтому, когда она обращается к разуму, эмоции мешают ей принять решение. Часто можно видеть, как женщина на поводу эмоций, хотя знают, что делать правильно, а что неправильно. Наказывая ребенка, и ребенок плачет, она тут же обнимает его. Так действует женщина, знаем. Но мужчина, у него эти части работают по-другому. Либо эмоциональная сторона, и тогда подавляется интеллектуальная, либо интеллектуальная начинает работать, и подавляется эмоциональная. Что-то одно. Они могут работать попеременно. Но смысл в том, что когда человек, мужчина, становится интеллектуальным, разумным для принятия решений, эмоции не мешают ему, они подавляются. Он может принять решение разумное и твердо сделать это. Но когда он становится эмоциональным, разум засыпает. Вот это опасная вещь. Женщина пробуждает в нем эмоциональную сторону, привлечение, желание. Если он спускается на эту платформу, благодаря женщине, он становится похотливым, страстным. И разум его деградирует. Часто можно видеть деградированных мужчин, алкоголиков, наркоманов, кого угодно. Нередкий случай. Это мужчины, перешедшие на эмоциональную платформу сознания и утратившие разум. Поэтому мужчина склонен переходить на эту платформу чувственных наслаждений. Жена в этом случае напоминает ему о его религиозном долге, потому что у нее две функции работают одновременно. Это называется дхарма патни, пробуждает его разум, жена. Это разумная жена. Святая жена. Пробуждает разум его. Чтобы он шел впереди, она шла за ним, поскольку он принимает решение. Женщине без мужа принять решение очень сложно. В этом ее трагедия. Именно в этом. Она не может знать, что же делать. Так поступить или так поступить. Она очень боится ошибиться. Если она ошибается, она всю жизнь помнит об этом. Боже мой, зачем я так сделал? Зачем я так сделал? Она постоянно думает об этом. Мужчина, если он ошибается, он просто меняет решение и все делает по-другому. В этом случае она нуждается в поддержке. Кто-то должен принимать решение. Но если жена командует мужем и говорит: не так, как ты думаешь, а так, как я говорю, должно быть, прими другое решение. Она нарушает карму. Она не должна руководить мужем. Ни при каких обстоятельствах, даже если он ошибается. Все те причины разводов, к которым к нам обращались люди, одна и та же причина. Почему муж хочет уйти от жены? Она командует, она учит его. Главная причина в этом заключается. И когда она учит его, он думает, она не ценит меня. Она думает, что у меня нет никаких мозгов, чтобы принимать решения. Вот так. Я никакой цены не представляю. Нет, эта жена не любит меня. И с другой стороны, женщина нуждается в эмоциональном обмене. Она может прийти и сказать, о, дорогой, у меня там проблемы, тут проблемы. Он перегон на полтора разума сразу же. Говорит, повторяй Харе Кришна, будь счастлива. Как гуру, гуру Пати. Это правильно то, что он говорит. Но ей нужна просто эмоциональная поддержка, а не наставление. Поскольку она женщина, как ребенок. Не нужно проповедовать, нужно просто сказать, все хорошо, все будет хорошо, все нормально. Вот и все. Что она ждет? Если он говорит, повторяй Харе Кришна, будь счастлива, соблюдай все регулирующие принципы. Это правильно, но она думает, я ему не нужна. Вот это психология. Сейчас, поскольку семьи очень маленькие у людей, это муж, жена, может быть, один-два ребенка. Бабушка, может, в гости еще придет на полдня, ее быстро выгоняют. Но раньше были семьи большие, готры, огромные. Там была женская половина, мужская половина, они могли много иметь общения, и там было меньше проблем. Сейчас нам нужно знать, потому что часто муж и жена вдвоем годами. Знать эту психологию. Что если просто жена обеспокоена, нужно просто ответить на чувства, вот и все. А если муж ленивый стал и катится в маму, жена должна напомнить ему о его долге религиозном. Почему ты все еще не странствующий проповедник должен сказать? Ты еще не пилить эту храму вообще? И пилить его уже. Каждый день пилить, пока он не станет президентом храма. Так, почему ты еще не святой, скажи мне? Это ее дхарма, это ее обязанность. Она пилит. Пилит, чтобы больше денег приносил. Он приходит домой с полученной и говорит, ну где? Деньги принес? Принес. Давай, ну, все эти деньги. Опыт забирает у него все. Почему, говорит, у женщины морщины на лбу вот такие, а мужчины вот такие? Где деньги, она говорит? Какие деньги? Психологию все знают, это мужчина и женщина, мне слезы бывают. Но важно именно то, что человек до конца прошел дальше, отвечал до конца. Так, что он сегодня брамачари, завтра уже грехастка. Через полгода снова брамачари. Через полгода снова грехастка, а потом снова брамачари. Это нарушение дхармы, это антирелигиозно. Разводы антирелигиозны. Кто вообще их придумал, Прабхупада говорит? Никакой ответственности люди не принимают уже. Все, они знают, что есть развод, какие проблемы. И поскольку она пилит его, поскольку ему мало денег, он напивается на пол зарплаты сразу же. Обычно жизнь, он приходит домой пьяный, и там можете пилить его, ему все равно. Это выход из положения. Иначе ему домой невозможно будет прийти. Но в духовной жизни он приходит пьяный с программ, с киртанов. Вот тот же самый момент, он должен приносить домой экстаз. Это мужчина должен делать. И жена хочет пилить его, но блаженство такое, что не решает это делать. Она тоже довольна становится. О, он продвигается. И все его продвижение переходит к ней автоматически. И так у нас просто нет удовлетворения в семье. Не деньги, а удовлетворение. Нужно быть удовлетворенным, а не богатым. Даже богатые люди не удовлетворены. И духовная семья, они счастливы, невзирая на количество денег, они знают, как быть счастливыми, удовлетворенными. Итак, весь смысл в том, что эта дхарма в исполнении своих обязанностей в семье, жена, у нее дом и дети, муж, хороший смех. Муж свои обязанности. И благодаря этой дхарме они поднимаются выше, до духовной дружбы. Это очень тесная, глубокая связь. Это редко, может быть, бывает в жизни. Но это возможно. Бхактинанда Тхакур, он был на уровне духовной любви со своей супругой и детьми. На уровне духовных отношений. Они могли вместе служить Кришне. и помогали друг другу. Последние несколько лет Бхактивинода Тхакур, он не мог сам даже есть, не мог сам ходить, потому что впал в самадхи, в транс. Он полностью был отключен от внешнего мира. Внешне это было непонятно, что с человеком. Он не разговаривал ни с кем. Не занимался никакой деятельностью и молчал. И она выполняла, она знала, что с ним. Она была дхармападни. Она была на высоком уровне преданного служения. Она знала, что с ним происходит. Что он полностью погрузился в игры Кришны. Все, он готовится к уходу. И она служила ему, она кормила его с ложечки. Она ухаживала за ним все эти годы. Она не бросила, можно подумала, мой муж, все. Все, это уже не муж, смотрите, он сидит, не работает, ничего делать не может. Пойду-ка я найду другого мужа. Нет. Была очень тесная связь духовная. Она прекрасно понимала его. Итак, понимание, возможно, на духовной платформе. На материальной платформе это очень сложно. Если вы попытаетесь стать счастливым на материальной платформе, ждет неудача. Никакая семейная жизнь счастья не приносит. Мужчина и женщина созданы для страдания друг друга. Чем сильнее их привязанность, тем сильнее будут страдания. Вот и все. Поэтому смысл в том, чтобы перейти всей семьей на платформу духовной жизни. Она начинается с воспевания Хари Кришна мантры. Я знаю по опыту, что если мы каждый день воспеваем в семье Хари Кришна мантру, дома рай становится Вайкунтха. Не узнать. Все недостатки уходят, все препятствия стираются. Рупада говорит то же самое в Бхагавад-гите. Воспевайте Хари Кришна по вечерам и по утрам в семье. Научитесь делать это в экстазе. Пусть дети танцуют, и танцуйте вместе с семьями, и пойте Хари Кришна. Научитесь этому искусству, это просто. И дом станет Вайкунтхом. Вайкунтхе не хуже Вайкунтхе, он сказал. В этом случае семейная жизнь не является никаким препятствием духовной жизни. Так важно приспособить свои желания и духовное желание. Совместить их. Это называется греха с хашем. В конце концов, человек развивает отречение в семейной жизни. И может больше погрузиться в сознание Кришны. Еще больше, в конце концов, он готов уйти из этого мира в определенный срок. Он не испытывает страха перед смертью, перед расставанием с родственниками. Он знает, что все туда и пойдут. Все уйдут и там уже, в другой обитель. Хари Кришна. Это все, что я хотел сказать, поскольку была просьба рассказать о семейной жизни. Также мы немножко обсудили стих Бхагавад-гиты. И, пожалуйста, вопросы.
А есть ли неверность в ведических семьях?
Еще раз?
Есть ли неверность, измена ведических
семьях? В ведических семьях?
Да, возможно ли она? И как с ней бороться?
А, возможно. Возможно, поскольку преданные разного уровня. Не все преданные высокого уровня. Уровень сознания. Чем ниже уровень сознания, тем больше похоть. Если у человека много похоти, ему трудно соблюдать принципы. В сознании Кришны, если мы говорим, соблюдаются принципы, четыре принципа. А один из этих четырех принципов – незаконный секс. Это нельзя делать. Строго говоря, секс предназначен только для зачатия детей. Если вы следуете принципам, а при любодеянии не может быть и речи. Не может быть и речи, даже в семье это контролируется. Мы следуем таким принципам. Но если человек не соблюдает принципы, и еще занимается прелюбодеянием, ну, трудно назвать этого человека вайшнавом, конечно. Трудно назвать такую семью ведической. Но вначале, думаю, там возможны такие проблемы. Поскольку люди в начале пути, может быть, у них есть такие проблемы уже. Другой вопрос. Здесь необходимо терпение, чтобы научиться некоторым принципам. Необходимо терпение. Например, моя сестра однажды я приехал домой. Моя двоюродная сестра, она пришла поговорить. А она знает, чем я занимаюсь, кто я. Ей очень нравится наша философия. Но она не следует ничему. Она старается стать вегетарианкой максимум. Но ей очень нравится философия. И она очень привязана ко мне. Откровенно со мной разговаривает. И тут она пришла, и мы пошли гулять. Обычно я проповедую немного. И она рассказала мне, я говорю, хочу кое-что тебе рассказать. Мой муж, он изменил меня полгода назад. Я жить не хотела. Это первый раз в моей жизни случилось. Она стала описывать всю тяжесть этой измены. Я ей сказала: ну ты знаешь, в каждой семье это происходит, если они не преданы. В каждой. И ты не исключение. Поскольку люди не способны контролировать свои чувства, почему ты ожидаешь от него такой чистоты? Он не контролирует свои чувства, ты тоже. Она говорит: ну я понимаю, конечно, да, у тебя нет таких проблем. Но я хочу спросить другое, она говорит. Могу ли я ему ответить тем же самым? Вот чем мой вопрос. Я думал, что она не поймет, может быть, мой ответ, поскольку она очень недовольна тем, что муж так делает. Она очень хочет отомстить. Это чувство мести у нее сильное. Я подумал, наверняка она не воспримет мой ответ. Но она восприняла, слава Богу. Я сказал, когда мужчина нарушает принцип верности, люди осуждают это, но это не разрушает их отношения еще. Но когда женщина нарушает принцип верности, это по-другому осуждается. Это разрушает их отношения. То есть твоя репутация должна быть чище, ты женщина. И вы знаете, ее это убедило. Сказал: да, это точно. Репутацию потеряю сразу же. Да, не должна этого делать. Таким образом. Итак, жизнь есть жизнь. Такое случается. Но если вы говорите о вайшнавах, нет, такого не случается вайшнавах. Такого не должно случаться вайшнавах. Мы даже не должны это обсуждать в жизни вайшнавах. Начинающий преданный означает, что они еще не вайшнавы, не готовы стать вайшнавами. Это плохая деятельность. Очень греховная. В этом случае можно потерпеть, если человек преданный, если семья преданная, постепенно все становится должным образом. Соблюдаем принцип.
Можно спросить, вот если жена хочет развиваться в сознании Кришны, а муж злится против этого очень и вообще не признает.
Много таких историй. Муж не признает, или жена, или кто-то член семьи. Это очень тяжелая история обычно. Но ответа не существует. Он все равно будет злиться, что бы я ни ответил. Даже если придете сюда, он все равно будет злиться. Одна женщина во Владивостоке пришла и сказала: мой муж не принимается, это не Кришна. Я уже стала мантру повторять. У меня с ним такой конфликт был. Мне очень трудно, не знаю, что мне делать, может мне уйти от него. Он не может все это воспринимать, просто против всего, он демон. Я попросил его, пожалуйста, пригласить его на программу, пусть он послушает киртан, пусть он сам послушает Бхагавад-гиту. Может быть, что-то ему понравится, хоть что-то. И она привела его, он пришел. Он пришел с желанием найти все недостатки, наконец, и опровергнуть это учение, разоблачить его. Он был следователем. Сейчас он уже преданный, этот человек. Но я помню, как он пришел, меня предупредили, вот это ее муж. Вот. Он сидел прямо передо мной и смотрел. И был киртан. И во время киртана он стал смотреть на всех вокруг. И все пели. И он не знал, что ему делать. Стал подхлопывать по душе. Чтобы как не увидеть странно. Потом была лекция, и он запоминал все, на что нужно будет опровергать. И он потом вспоминал, говорит, у меня все это вылетало из головы, тут же что-то вспоминал. Когда лекция закончилась, были вопросы, и мы спросили, есть ли вопросы. Он напряг ум, и ни одного вопроса не мог вспомнить. И Гиту специально прочитал, чтобы опровергнуть все это. Потом мы объявили просад. И он попробовал ложку просада, стал улыбаться. Тут он подумал: нет, сейчас жена поймет, что я уже поддался. Нет, улыбаться нельзя. Но он растягивался им все равно. Я боролся очень сильно, вспоминаю, мой рот расплывался в улыбке, как-то растягивался. А он думал: прекрати. А он рот расплывался. Чем больше я просад, тем больше, в конце концов, я сдался. Сейчас он преданный. Один из старых преданных. Но не всегда так бывает. Это нам бы хотелось, правда, чтобы члены семьи стали такими людьми. Но, к сожалению, у них свой выбор. Нужно учитывать это, нужно отпустить их в ту сторону, куда они хотят идти сами. Так что отпустите его. Пусть он живет своей жизнью. Но не уходите от него сейчас. Не уходите. И развод не должен быть. Если будет очень трудно, можете пожить отдельно, но не разводиться. Не разводиться. Это будет плохо для вас. Ситуацию просто нужно терпеть. Карма пройдет. Не скоро муж и жена, эта карма очень длинная. Но будет, тем не менее, облегчение постепенно. Ничего, это даже поможет нам очиститься быстрее. Не переживайте отсюда. Может быть, он злится, может быть, не такой уж плохой человек. Может быть, он успокоится своим, только не проповедуйте ему, хорошо? Если он злится, никогда не проповедуйте ему. Будьте очень смиренны. Да, мой господин говорит, я слушаю тебя. Таким вот образом. Одна женщина так делала. Это было на Иссык-Куле. Она стала преданной. А он каждый день приходил после выпивки, потому что он директор пансионата, там решаются какие-то дела и прочее. Она стала принципы здесь соблюдать. Он стал говорить, да, ты святая, а я не такой, стал злиться. Она говорит, да, мой господин. Что ты хотел бы и так далее. Принцип нарушать не будет этого. Я стала преданной, другой образ жизни. Я, можно считать, что я монахиня уже все. Если он кричит на него, такая сика, да, мой господин. Я такая. Извини меня. Но я хочу к Богу. Потом приехали преданные. И преданные, знаете, они почему-то с книгами бегают, распространяют туда-сюда, они проныривают. Они вот пансионат пронырнули его. И по комнатам стали распространять. И он вышел, он директор пансионата. Эй, ну-ка иди сюда. Там при этом был с пачкой книг. Смотри, директор вышел. И бегом от него. А тот за ним. Иди сюда. Тот уже в машину говорит, подожди, стой, сколько стоит? Он встанет, жену купил комплект себе в кабинет, что она занимается, он ей не сказал ничего. И читал книги там на работе. И сейчас мы приезжаем на Иссык-Куле, они нам дают дом, преданный полностью, отдают дом. Отдыхаете там, фестиваль устраиваем, по пансионатам устраиваем программы, он помогает нам, этот человек. Мы готовим там просад, кормим всех. Он меняется постепенно. Потерпите лет 5. Через 5 лет будут серьезные перемены, если он не демон настоящий. Он может стать вегетарианцем, например. Да, хороший человек. Просто вы с ним что-то сделали, вы его разозлили чем-то. Вегетарианец? Хорошо. Может быть, не такой уж и демон. Да, просто продолжайте его служить, раз он вегетарианец. Выполняйте долг жены, он не будет слишком беспокоить вас. Это главное, если вы прекратите выполнять свои обязанности, ему не понравится. Поддержите эти отношения супружеские. Во всех этих случаях в семье нужно терпение. Непростая вещь. Лошадь можно взять за усы, привести к воде, но пить ее заставить нельзя, если нет жажды. Он умрет. ибо покончить жизнь самоубийством. Веру утратить не так легко. То есть этот ответ правильный. Дело в вере. Но если у человека разрушилась вера во все, то единственный выход — самоубийство. Вот и все. Оскверненный ум означает. Это атеистический ум. Безбожный ум приводит к этому результату. Это философия Будды, пустоты. Этот человек безбожник, он приходит к философии Будды, пустоты. Почему я страдаю? Будда говорит, потому что есть желание у тебя. Откуда мои желания? От твоего существования. Пока ты существуешь, ты желаешь. Какой же выход? Прекратить существование. Это теория пустоты. Люди проникаются этим, не зная о Боге ничего. Это оскверненное сознание, ложные философии. Царь Сарданапал, он сделал вывод. У него был гарем, там, сотни жен, 700, по-моему, в Средневековье. Это случай потряс весь мир. Он сделал вывод, что жизнь бессмысленна, бесполезна. Он собрал весь гарем во дворце, слуги закрыли двери, и он сжег себя со всем гаремом и дворцом. Тот же самый момент, оскверненное сознание. Разочарование. Некоторые люди приходят к этому, теряют все, например. Их постоянно обманывают, теряют, не верят, что есть справедливость, есть какая-то честная жизнь, есть какая-то святость, чистота. Не знают ничего о Боге, не хотят жить. Людям нужна настоящая вера. Они верили в коммунизм, но это не оправдалось. И люди стали циничными, злыми. Потому что принимают ложные религии, ложные учения.
Даже, кстати, преданные встречают такие люди, которые говорят о том, что у них нет веры в Бога.
Да, нет веры. Они утрачивают ее. Из-за ошибок, из-за оскорблений, которые совершают сами. Можно все утратить, совершая оскорбление. Так бывает. Еще вопросы, пожалуйста. Говорит, что о, ты самый лучший. У тебя столько достоинств. Раз ты можешь сравнить с другими людьми. Так она говорит. И муж слушает. Улыбается. Вот если бы ты сделал такую одну вещь, она говорит. Вот было бы здорово. Ведь у тебя такие способности. Ты даже, наверное, сам не знаешь об этом. Так любит говорить. Если муж, он обладает такой ценностью в ее глазах, она любит вдохновлять его, это ее природа. Она даже не думает об этом. Ей так кажется, что мой муж мог бы сделать такое. Никто не может такое сделать. Так она говорит им. Тебя просто никто не понимает, или тебе просто не везет. На самом деле ты можешь, у тебя такие способности, я это знаю, я за кого замуж выходила. И так он хочет действовать, она вдохновляет его. Но если она говорит, ты ничего не понимаешь на самом деле, послушай меня. Понятно, что он любит это. Вот так она вдохновляет косвенным образом. Это иллюзия на самом деле. Но он начинает шевелиться. Ну, муж сядет и говорит, ты пила, ты пилишь, ты просто пила.
Ну что сделать,
если ты бревно, да. Что делать, если ты бревно, она говорит. Она пилит, он что-то делает. То есть так он становится преданным, святым человеком. Это дхарма патни. Жена направляет в эту сторону. Она гордится, что соблюдает все принципы жена. Но если нарушает принципы с ней, она не уважает его. Интересно всего. Этот принцип, если строго соблюдать этот принцип, общество станет очень сильным движением нашим. Самым чистым и сильным будет движение. Если нарушают, всегда будут разногласия и проблемы. Пропад, так сказал.
Если женщина вообще одинока.
Одинока?
Да.
Тогда ее муж Кришна. Он очень любит женщин. Он даже с замужними женщинами танцует. Да, это правда. Она, ну, может найти прибежище в Кришне, такая женщина. Со всеми ее чувствами. Сейчас очень много женщин, а мужчин мало, потому что мужчины становятся более похотливыми, рождаются больше девочек. Так что в сознании Кришны никто в ад не уйдет, не волнуйтесь, как это возможно. Женщина преданно не замужем, уже уйдет в ад? Нет, это что-то новое. Дали Кама не мог такого сказать, а что-то мне было другое.
Получается, новая женщина. Только через мужа она может прийти к Кришне.
Нет. Вот муж это с вами.
Ответ.
Нет, не только. Нет. Муж это с вами называется. С вами означает также духовный учитель. У нее есть также духовный учитель. Нет никаких проблем. Более важно служение гуру, чем мужу, на самом деле. Но это не исключает. Здесь духовный учитель не исключает, что он служит мужу. Это не мешает служить. Как в Кали-Югу это возможно? Большинство женщин одиноки. Куда ни посмотришь, кругом одинокие женщины брошены. Это непрактично было бы всем этим. Господь Читания очень милостив.
Но даже не брошены, вдовы, женщины,
вдовы,
всю жизнь живут
одни. Очень хорошо. Вдова, она одна. Вдова, она одна, это нормально. Это хорошо.
А ребят, как раз... Ребят,
растите,
очень хорошо.
Одной нет, не очень хорошо, но придется. А что делать? Поэтому есть движение, чтобы женщины не чувствовали себя одинокими. Есть движение, есть семья Прабхупады. Приходить сюда с детьми и также на киртаны, вот таким образом будет общение у них хорошее. Это можно так нейтрализовать таким фактором. Дети часто привязываются к брахмачарьям. Понятно, что это проблема, это несчастье. Но у нас в движении нет таких проблем, не должно быть таких проблем. Мы одна семья. Родители могут подумать об этом. Создать воскресную школу возможно. У вас хорошие тут условия. В воскресенье можно приводить детей, они могут играть в спектакли, могут петь, специально для них делать программы. Хорошее воспитание будет, хорошее общение. Это так, мысли вслух. Какую роль играют дети в семье? Без детей семья неполноценно пропадает. Теряет вкуса нет. Дети, а для чего же греха скажешь? Для воспитания детей. Если люди женятся, но не хотят детей, они имеют дружеские отношения, просто они помогают друг другу, скорее этого напрасно, это не греха скажешь. Греха с каждым воспитанием детей подразумевается. Иначе теряется смысл в их хороших отношениях. Зачем им хорошие отношения? Для чего? Имеется в виду, что создается атмосфера в доме для воспитания детей, хорошая атмосфера. Вот для чего нужна. Не просто для себя. Карма такова, что мы должны действовать только для себя. Люди нравятся друг другу, семейная жизнь, и в эту атмосферу хорошую приходят дети. Вот для чего. Если не хотят, у них будут другие принципы жизни. Может быть, это уже ванапрастха. Они более отречены от каких-то обязанностей семейных. Если только не страх экономический. Многие люди не хотят детей, потому что нет денег. Это не ванапрастха, нет. Это в страсти человек находится. Он боится выполнять обязанности, он боится страха, что это бремя. Это серьезная проблема в России сейчас. Люди не хотят заводить семью из-за экономических проблем. Большое препятствие. Но сознание Кришны мы не должны особенно бояться. Я в семье нет любви, как бы детям. Детям придется очень туго. Что грозит детям? Печальное событие просто. Я не хотел бы углубляться в эту тему. Но дети не вырастают хорошими, получившими любви достаточно. Они вырастают похотливыми. Если нет любви в семейной жизни, нужна развивать платформу уважения. Есть законы, по которым развиваются эти отношения. Могут появиться, освежиться отношения. Но это определенные усилия и знания должны быть. Поэтому сейчас повторяйте Хари Кришна мантру внимательно. Соблюдайте принципы, старайтесь следовать практике. Тогда возможно будет чему-то научиться со временем. Сразу все это трудно изменить. Но нужно начать с главного момента. Главный момент — это духовная жизнь. Духовная жизнь пробуждает разум и внутренние силы, резервы человека, и вы можете создать что-то лучшее в этом случае. Но если духовная жизнь слабая, вы ничего не сможете изменить никогда. Невежество охватывает человека, он становится беспомощным, бессильным. Он живет плохо, но изменить ничего не может. Вот настоящая проблема человека. Нужно дать человеку знание. Знание — это огромная сила. Из чистого образа жизни он получает большие силы и начинает менять свою жизнь к лучшему. Сам человек, сам может это сделать. Никто за него это не сделает. Поэтому мы говорим, начинайте писать Хари Кришна мантру. Она пробуждает духовные потенции, духовные энергии человека. Качество, решимости, силы, чистоты, знания. И вы начинаете понимать, что я должен делать. И делать это, не просто понимать, и делать можете это все. Подтверждение.
Если, ну, то есть, ну, как бы муж, он является, выполняет функцию духовного учителя. И ответственный также за ее духовную жизнь. Ну, правильно понимаю? Что вот он, может быть, как-то следит, чтобы это все, ну, вот в нашем случае, допустим, да, чтобы, может, как-то наставление духовного учителя, там, помнить, что за это он, может быть, несет ответственность.
Да, он просто обеспечивает защиту жене. Защищает ее, эмоционально защищает, материально защищает. И духовно также старается оказать ей поддержку. Защиту. Таким образом.
А можно чуть-чуть посотруднее создание платформы уважения?
Уважение?
Есть какие-то принципы?
Платформа уважения означает, что нет стремления использовать друг друга для удовлетворения чувств. Есть желание принимать друг друга, какие есть люди, какие они есть. Не требуют удовлетворения чувств, не требуется стать таким, как я хочу. А человек понимает, каким хочет быть сам этот человек, желает быть человеком, и помогает ему в этом. То есть взаимное уважение означает, что мы действуем друг для друга. Я могу думать, что мне не хватает в семейной жизни, и потребовать это от моего партнера. А могу думать, что ему не хватает в семейной жизни, в наших отношениях вообще. Как бы помочь? Помогать ему в этом. Вот в чем разница. Уважение означает, что мы готовы помогать друг другу. Нас больше волнует, что нужно ему или ей. Если не вместе так настроены, очень хорошие отношения, очень экстатичные отношения. Но если они думают, ты понимаешь, мне всегда этого не хватает. Посмотри на меня, я этого хочу. Ты должен так делать. А он говорит, а ты должна так. Они требуют. Нет уважения, значит. Есть эксплуатация, они хотят использовать друг друга. Итак, уважение начинается с внимания. Уважение начинается тогда, когда кончается привлечение чувствами. Часто бывает, что привлечение уходит, пресыщается. И выступают недостатки быстро, которые не замечали из этого привлечения. Простые вещи, которые сильно раздражают. Как это мы недавно говорили, Прабхупада привел пример. Женщина, шаркающая ногами в семье, может разрушить всю семью. Что-то раздражает. Пока они привлекаются, не замечают. Ну, шаркать ногами, какие проблемы. Но как только чувства успокаиваются, о, Боже мой, она шаркает ногами. Зубную пасту выдавливает вот так, оп. Вообще гнев вызывает. Не так нужно, а вот так нужно выдавливать зубную пасту. Понимаешь, нет? А ты так выдавливаешь зубную пасту. Это, ну, это так важно. Не ложится пойти в суп. Снова положила. Ложка об стол. Бах! Такая, такая реакция у человека. Вот. Как где же уважение? Просто было вожделение. Но каждый думает о себе, о удовлетворении своих чувств. Поэтому они раздражаются, они недовольны, они дерутся. И так, так развивается. Начните с внимания. Что нужно этому человеку? Как помочь ему? Как улучшить наши отношения? И в шастре говорится, принцип один и тот же, везде. Принципы дадати есть. Если мы хотим развивать дружеские, близкие, любовные отношения, 6 принципов существует. Их запомните с первого раза, их записывать даже не нужно. Давать дары, принимать дары. Угощать просадом, принимать просады человека. Раскрывать свой ум и выслушать его с доверием также. Вот и все, что нужно. 6 принципов. Они простые, но мало кто их практикует. Если практиковать, развиваются отношения, это законы, по которым это развивается. Есть законы нравственности. Уважение будет крепче, 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 крепче. Это называется в народе бережное отношение.
Если отношения ты развиваешь, а человек не воспринимает.
А, это должно быть с двух сторон.
У него изначально не воспитано.
Нет, 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 это должно быть с двух сторон. Человек должен быть здесь также присутствовать, вторая половина. И также действовать таким же образом. Иначе это не греха с хасшем, они разные, значит, они случайно встретились. Если у него одни интересы, у него другие интересы, это случайно. Прежде чем создавать греха с хасшем, выясните, что цели у вас одинаковые. И средства для достижения цели тоже одинаковые. Спросите у человека, как ты хочешь, богатый или бедный, прежде чем выйти замуж? И он скажет, я хочу жить средний, не хочу богатства. Скажет, я хочу жить богатый, вы уже не совпадаете, все, ничего не получится у вас. Но если он хочет сказать, я хочу жить богато, о, я тоже, нормально, начнем. Да, будьте вместе. Вот он скажет, я никакого богатства вообще не хочу, я хочу Хари Кришна повторять и все под деревом. О, такую жену тоже можно найти на самом деле. Которая согласится на это. У Кардамы не была такая жена. Дева Пути. Он сидел под деревом, медитировал годами. Она стирала, убирала, готовила в лесу. Она была царицей в прошлом, принцессой, дочерью царя. Но он был великим мудрецом, и царь выдал ее именно за него. Она вышла замуж, а Кардама тоже села в медитацию, и все. Нету дома. Годами, годами, годами. Она почернела, одни ребра торчали. Глаза провалились, говорится, она стала вообще на кого похожа. В этой лесной жизни. Аскеза для нее была очень тяжелая. Через какое-то время Кардамуни открыл глаза и посмотрел, что же тут происходит с женой. Он даже не худел, потому что он был в трансе, у него не было проблем. Проблемы все были у нее. В течение многих лет она это делала. И потом посмотрел на Девахути и подумал, да, она пол тела оставила для меня. Смотрите, как она жертвует. А? И у него проснулось это чувство благодарности, не вожделения, а благодарности. И он подумал, я выполню любое желание теперь. А он был маха-йогин, мог выполнить любое желание. Представьте. Там писается, как он создал летающий дворец для нее. Вернул свою былую красоту полностью, еще лучше. И они гуляли с ней по райским уровням. Такое долгое время наслаждались жизнью супружеской. Но видите, как они пришли к этим отношениям? Она жертвовала для него. То есть интересно должно быть одинаковое. Потом выясняется, что они разные, один демон, другой преданный, ну как возможно? Демоны и преданные должны жить в разных семьях. Демоны с демонами, а преданные с преданными. Это описывается Бхагавад-гите. Божественно-демонические натуры, они несовместимы. Если у кого-то появляется интерес к духовной жизни, другого нет, ничего не получится. Должны быть общие интересы в семье. Да, да, да. Трудно имитировать такую женщину. Если вы можете так. Это не простая женщина, Сиддхартха Прабхупада. Может быть, в Индии есть такие женщины, но я сомневаюсь, что в России можно найти хотя бы одну такую женщину. Мне кажется, нет, это очень трудно. С молоком матери нужны другие люди. Не так-то легко переделать эту природу. Нельзя имитировать, опять же, потому что в данном случае тетушка Пишима, она духовно продвигалась таким образом. Это не угнетало ее. Она удовлетворяла Бога. Она для Бога это делала. Если вы просто будете терпеть, это будет вас подавлять, у вас будут психические отклонения, вы должны развиваться. Мы другие люди. Проницательный человек означает, он может контролировать чувства. Он может предупреждать, когда вожделение проникает. Видите? Но в Бхагавад-гите говорится, что даже проницательный человек, который может предвидеть что-то, он не заметит, как войдет вожделение. Вожделение — очень тонкий элемент. Он не может заметить все эти тонкости, даже проницательные. И йоги, даже йоги падают, как Вишвамитра-муни, например. Достаточно было одного мгновения, и он не удержался на платформе. Он контролировал чувство 40 тысяч лет до этого. Этот человек очень проницательный, этот человек, мистик. Но Менака нарушила его медитацию, она появилась там. Это потому, что вожделение имеет очень тонкую природу и находится в сердце человека. Мы думаем, как вожделение не пропустить внутрь, но оно уже внутри. Оно уже там. Достаточно какие-то... Один мудрец, муни, он в лесу, в ручье, увидел в пруду, как две рыбки совокупляются, и пал. Конечно, тот, кто присыщен материальной жизнью, ему странно это слышать. Как можно пасть, если две рыбки совокупляются? Но если кто-то знает, что такое обет брахмачари, он может понять. Да. Что может возбудиться по любой причине, если вожделение есть в сердце? Если в сердце нет вожделения, то нет никакой опасности.
А как сделать, чтобы не нужно было? То есть достаточно находиться на уровне благости или же как-то?
На трансцендентном уровне. Это означает, нужно быть полностью занятым с одной личностью. Прабхупада так сказал однажды, он после программы в Пандале в Индии, там было тысячи людей. И в конце все аплодировали, овации были там. Такое поднялось, Прабхупада встал там, и все кричали, джай, харибол, люди там просто с ума сходили. Вот трансцендентное блаженство. И ученики восхищенно смотрели на Прабхупаду. Надо же, Прабхупада, Джагат Гуру, вселенский гуру, смотрите. Прабхупада уловил это настроение и спросил одного ученика, стоящего рядом, как ты думаешь, почему они мне хлопают, аплодируют? Прабхупада, вы джагат-гуру, потому что нет, сказал Прабхупада, у меня нет вожделения. Очень был без толку, очень сильно. Подумал, вот это, да, вот это секрет в этом. Вожделения нет у Прабхупады. Вообще нет вожделения у него. Я об этом раньше не думал, но надо же, Прабхупада нет вожделения вообще. И он думал, думал, думал об этом, они уже шли домой, возвращались на квартиру, поднимались. Он думал, Прабхупада понимал, о чем он думает. Когда они пришли к квартире, дверь открылась, Прабхупада сказал, не то, что у меня нет вожделения, у меня просто нет времени, он сказал. Он дал ученику понять, что это, как это понимать в его случае. Нет времени. Так занятость в сознании Кришны очень хорошо. Не просто работа, а в сознании Кришны. Вожделение — это гуна страсти. Если мы поднимаемся на гуны страсти, нам становится легко. Легко, потому что чувства нетребовательны. Ум не возбуждается. Вы умиротворяетесь. Вот тут не расслабляйтесь. Что может вернуться снова страсть еще. Не отпускайте по воде. Вы должны с этого уровня подняться на платформу слушания о Кришне. Чистую. Трансцендентные эмоции испытывать. Вожделение уйдет полностью. Есть такая практика у одних индейцев Америки. Где-то я об этом слышал. Гуру приводит такого ученика ночью к водопою, куда приходят пумы. Но не говорит об этом. Они забираются на дерево с куском грязи. Такой урок. Ученик не понимает, что от него требуется. Приходит пума и пьет воду. Гуру не говорит, что это за зверь. Это очень опасный зверь. Он говорит ученику, должен бросить кусок грязи в это животное, которое пьет воду сейчас. Ученик так и делает. Шлеп. Пума боится и убегает. Они спускаются. Учитель смеется. Говорит, здорово, мы ее напугали. Кого? Пуму.
Пуму?
Я сбросил грязь. В пуму бросил? И она что, испугалась, убежала? Говорит, да, она убежала. Она говорит, сейчас вернется. Они сначала пугаются, отбегают, а потом возвращаются снова на это место. И какой же выход? Ученик говорит, куда деваться, сейчас пума придет. Но тут только есть эта скала, и больше деваться некуда. И ученик взлетает на скалу, как ветер. Качество решимости так развивает. Итак, если вожделение уходит, оно вернется. Вы можете что-то сделать, оно уйдет. Но оно вернется. И прежде чем оно вернется, вы должны такую решимость иметь, чтобы убежать еще дальше. С опытом придет это понимание. Это было бы невозможно в том случае, если бы у нас не было духовного учителя общества преданных. Духовная энергия Кришна будет защищать нас. Так же, как ребенок, сначала он держится за руки родителей, стоит на ногах. Вот таким образом он будет нас поддерживать. Но как только в ваших ногах будет достаточно силы, он уже будет вас отпускать. Будет иногда шлепки. Какое-то время. Постепенно это пройдет. С помощью решимости можно научиться чему угодно.
Пожалуйста, можно противостоять людской зависти?
Зависти?
Да. Сильнейшей зависти.
Не беспокойтесь прежде всего, потому что зависть нужно терпеть. Это лучшее средство. И не общайтесь близко с завистниками. Нейтральные мирные отношения. На расстоянии. То есть почтительные, не фамильярные. Поздоровались, и я занят, я ушел, извиняюсь. Таким образом. Терпите. Всегда, всегда есть завистники. У каждого.
Сказали, как жена может пойти муж. Как муж может.
Тенденция такова, что если муж вдохновляет, то есть жена вдохновляет мужа, если отношения между ними неплохие, то женщина, она привязывается к мужу, к служению, к мужу привязывается и забывает о Кришне. Да? То муж должен напоминать об этом ей. Он может иногда сказать, ты сегодня приготовила не очень хорошо, потому что ты готовила для меня, а не для Кришны. Готовь для Кришны, так ты очень поможешь мне. Не забывай об этом. Это очень хорошо будет. Чаще всего психология такова, что муж не вдохновляет, а ругает. Но не нужно слишком часто это делать. Контролирует как бы жену. Когда он контролирует ее, даже когда он голос повышает, то это нормально. она чувствует защиту. Нормально. Она склонна принимать такой контроль. Организовать свой дом в сознании Кришны. Дом. Мы часто думаем о работе, либо в институте, об окружении. Но все зависит от того, какой наш дом. Например, здесь в храме живут брахмачарии. Но они могут выходить каждый день книги распространять. Эта работа будет соприкосновение с людьми. Но они возвращаются в храм, у них нет проблем. Итак, дом должен быть таким же чистым, как храм. В этом случае все организуется. Вся деятельность вокруг храма должна быть. Дом должен быть как храм. Алтарь очень чистый, должно быть служение, там, воспевание. Может быть, там не будет храмовых стандартов, не обязательно. В семейной жизни могут быть другие стандарты. Но должна быть регулярность. Практика должна быть. Садхана бхакти должна быть.
Можно вопрос? А как влияет отношение родителей на детей на том?
Еще раз повторите.
Ну, на том, как влияет на детей.
Тонкое тело.
Да. Отношения родителей.
Это
влияет?
Влияет. На психику детей влияет. Да. Влияет. Очень сильно. Дети травмируются, они могут не понимать смысл проблем или разногласий, но они травмируются, если родители ругаются. Серьезно. Травмируются сильно. Не переживают.
Сейчас часто преданные подходят, разочарованные, то, что признаются, говорят, мы читаем уже очень давно книги Шилупады, не говоря уже, что час в день потеряли полностью вкус, лучше видео посмотрят или читают другую литературу христианскую, там пытаются что-то со сознанием Кришны найти. Некоторые вообще как бы уже не задумываются о книгах. Другие, они потеряли вкус, но как бы признают в этом, что они просто не могут заставить себя книги. Каким образом можно им помочь? Они сами спрашивают, чтобы приобрести опять этот вкус. Потому что Шилупада говорил, читать эти книги необходимо. Это наша жизнь духовная по ним строится. Преданные они как бы не растут, они сейчас в таком зависающем положении. Я не знаю, как здесь в Березняках, но вот в Перми многие ко мне подходили, спрашивали.
Человек должен быть внимательным, чтобы не стать атмаха. Убийца души называется. Что это означает в нашем случае? Вся наша жизнь исходит из книг Шрилы Прабхупады. Со временем мы убеждаемся в этом все больше и больше и больше с годами. Насколько важное значение имеет именно личность Шрилы Прабхупады и его учение, как основателя ачарьи. Если преданный теряет веру в Прабхупаду, то это атмаха. Он убивает собственную душу. Все начинает смешиваться. Он ставит все наравне с Прабхупадой и совершает оскорбление, и он не продвигается в сознание Кришны. Он обращается к мирским книгам, к другим каким-то учениям, которые не имеют отношения к духовной жизни, такого как книги Прабхупады. Это упадок веры. Есть преданные еще неустойчивые вере. Они должны быть осторожны. В том, чтобы слышать критику в адрес духовных учителей, в адрес других преданных. Иногда они что-то слышат неблагоприятное и поддаются этому чувству. Новые преданные даже в газете прочитают что-то плохое, сознание Кришны на них это повлияет. Поэтому, особенно если лидеры движения вдруг имеют какие-то проблемы, это сильно повлияет на новых. Они утратят веру, прежде всего. И тогда они начнут увлекаться чем-то еще. Но лидеры несут большую ответственность. Как старшие члены семьи, если они перестают выполнять свои обязанности, младших подают в безверие, говорите. В Тхагите написано. И разрушают семейные традиции. Так, нужно следить лидерам, быть ответственными.
Я даже заметил, довольно-таки те преданные, которые уже по 5, по 8 лет, которые очень, они уже как бы разочаровались. Я даже не говорю учеников Вишнупада, многие. Из-за чего вкус теряется? Из-за оскорблений и как,
оскорбления,
и как приобрести им обратно этот вкус?
Оскорбления, которые они слышали и слышали, могли неправильно процесс бхакти выполнять, неправильно с мотивами, с иллюзиями. Например, человек может быть в ложном отречении находиться долгое время. Потом, когда он увидит истину, несколько разочаруется, что не такой уж отреченный оказывается. То есть духовная жизнь в этом смысле, она психологически непроста может быть. Психологически, поскольку есть ложное эго, это трудный процесс. Трудный процесс уничтожения ложного эго. Самый болезненный, который может быть. Но необходимый. Поэтому мы должны запастись терпением. Иногда будут неприятности из-за нашего ложного эго. Научиться терпеть. Если мы идем к врачу, он лечит зуб, нужно терпеть. Так бывает, ничего, у них еще есть время впереди.
Этот вкус сам придет?
Или может быть, что-то? Они вернутся, да, может быть. Это зависит от их желания. Может быть, нет.
Чем помочь можно?
Помочь хорошее отношение, доброжелательное, угощать просадом, приглашать на праздники, говорить приятные слова. Можете так общаться с ними, если они не совершают оскорблений. Но если они при этом совершают оскорбление, лучше не общайтесь близко с ними. Услышав, вы станете таким же. Просто говорите приятные слова. Если он где-то появляется, нужно сказать, как я рад тебя видеть. Не говорите, как давно тебя не было. Но скажите, о, как я рад тебя видеть. Заходи. Просад и так далее. Просто хорошо отнеситесь. Все. Не спрашивайте о философии. Ни о чем, просто человеческие отношения, все. Достаточно. Что люди стесняются многие, если они отходят немножко от движения, они стесняются вернуться, они думают, на меня сейчас посмотрят уже другими глазами. Психологический фактор сильно не стесняются, боятся показаться. Нужно показать, что нам приятно видеть его. Все, что нужно человеку.
Допустим, он читает мантру, она читает мантру, да, то есть преданные. И, допустим, в семье получается какая-то ссора там, еще что-то. Если они оскорбляют там чувства друг друга, это может считаться правдой?
А, конфликт. Хороший момент. Конфликты в семье естественные. Есть разные точки зрения, есть разные мнения. Мы разные, можем быть люди самостоятельно, это нормально. Конфликт. Если не несет в себе оскорблений, он обновляет отношения, освежает их. Если в конфликте присутствует оскорбление, конфликт разрушает отношения. Сами по себе разногласия – это неплохо. Это разнообразие. Ну, разные мнения – это разнообразие. И если есть конфликт разных пониманий, без оскорблений, это только улучшит всю эту ситуацию, очистит ее. Мы просто глубже поймем что-то, продвинемся на какой-то уровень в таких конфликтах вайшнавских. Вайшнавский дух должен быть уважительный. Но если мы в конфликте опускаемся на уровень оскорблений, это разрушает отношения. Поэтому оскорблений нужно избегать.
Также на нашу духовную жизнь может влиять.
Да, это влияет на нашу духовную жизнь. Потому что если муж и жена преданы, это аппарат, это оскорбление. Итак, если муж и жена ругаются, они должны использовать также хорошие слова. В вайшнавском духе. Она может сказать, дорогой Прабу, ты не прав. Она может сказать, может быть, в гневном тоне, но слова она подбирает уважительные. Если он кричит в ответ, она слушает, молчит, терпит. Должна контролировать себя. И так, слушая друг друга, постепенно они успокаиваются. Но если они не слушают друг друга, они начинают оскорблять. Гнев в семье, он естественный, поскольку мужчина и женщина – это их первейшее занятие в семье. Быть недовольными друг другом. Это материальная природа имеется в виду. Но духовная природа должна контролировать это. Разум. Разум говорит, ты никогда не сможешь быть довольным в семейной жизни, ты будешь доволен только в сознании Кришны. Перестаньте ругаться, это не важно. Важно служить Кришне.
Скажите, пожалуйста, какие тут должны быть взаимоотношения со взрослыми
детьми? Со взрослыми детьми? Они преданы?
Есть преданные.
Да. Непреданные дети означают, что они независимы. Они не хотят вообще-то подчиняться, верно? Взрослые дети. Предоставьте им полную свободу и молитесь Кришне. Ваш личный пример – самое лучшее, что может быть для них. Что вы ходите в храм, что вы воспеваете святое имя, соблюдаете принципы, ваша святая жизнь – самая лучшая. Если вы достигаете чистого преданного служения в этой жизни, возвращаетесь к Богу, то 14 колен вперед и назад освобождаются вместе с вами. И эти дети тоже. Что касается детей преданных, то там все очень просто. Они вам проповедуют, вы им проповедуете, какие-то общие дела есть, верно? Вы очень тесно связаны с ними. Они источник вашего счастья будут. Такие дети. Вы хотите сделать их преданными, чистыми преданными?
Да.
Конечно, Матьяма или Уттама, какого уровня хотите достичь?
Чистый.
Уттама. Уттама. Ну, я так и думаю, конечно. Но для этого сначала самому нужно стать Уттама. Тогда вы можете потребовать это. Нормально будет. Сейчас вы кто? Конечно, да? Правда? Видите, что не знаю, спрашивают. Да? Ну тогда не требуйте Уттамы. Да, сделайте тоже сначала конечно.
Так, мне все кажется, если они встанут на этот уровень, то я с ними продвигаться.
А, вы хотите сначала там забросить своего человека? У вас семейный какой-то клан, да? Вы разумный человек. Ну что ж, может что-то получится, надо попробовать. Не давите особенно на них. Нет. Ваш пример самый лучший.
Желание какать очень большое. Все кажется, что с ними может что-то случиться.
Они же еще маленькие, правда? Сколько лет уже? 30? 30? Ну что вообще ребенок собственно? Если я приезжаю домой, мать начинает мне носки одевать иногда. Что ты делаешь? Она говорит, понимаешь, в чем дело? Вот ты, кем бы ты ни был, понимаешь, но я для тебя мать, все равно ты мой ребенок. Говорит, где там написано? У нас, говорит, все равно с тобой родительские отношения. Для меня ты все равно остаешься ребенком. Так что возможно понять. Вы говорите. Они вам тоже будут проповедовать со временем. Хорошо, нормально.
Ну, иногда вот слушали, Прабхупада рассказывал, что его отец иногда его наказывал, когда он проказничал. Он это делал с чувством такого уважения. Вообще нормально ли, если родители наказывают своих молодых детей? А если наказывают, то как это делать правильно?
В самом хорошем смысле слова, по большому счету, родители сами не стремятся наказывать ребенка, сами. Ну, бывает такое, но как в случае с Прабхупадой, помните, отец нанял одного человека. Прабхупада не хотел в школу ходить. Не хотел отказываться. И он знал, что если он будет применять насилие, как отец, это повредит отношения от отца, когда ребенок не ожидает большого какого-то уж насилия, то большой как гнев. И он нашел человека такого страшного, высокого, большого, горбатого, с длинным носом. такого добродушного, но такой вид у него был пугающий. И давал ему деньги отец, платил, чтобы ты сына в школу водил просто. И ему говорили, Прабхупада, если ты не пойдешь в школу, придет этот человек с большим носом. Прабхупада не верил, нет, не придет, раньше не было такого человека. И человек приходил с большим носом. Прабхупада оцепенел от страха. Человек просто спокойно брал его за руку, его в школу, Прабхупада шел за ним. Отец говорил, вот видишь, я же тебе говорил. Я тут ни при чем. Человек придет, если ты можешь так себя вести, Кришна все видит. Он несколько раз так сделал, и после этого Прабхупаде говорили, вот человек придет, надо идти в школу. Да, надо идти в Прабхупаде. Есть такие приемы. Но Джаганат Мишрам, он сам с палкой бегал за Господом Читания, занимаясь. Да, он сам ходил наказателем. Мать Ишода сама связывала Кришну. Так что родители имеют такую власть. Но нужно следить, чтобы отношения не разрушили, потому что родители источник любви для ребенка главное. Не страх. Поэтому да, они устраивают что-то, какие-то приемы педагогические, чтобы не быть самому источником страха для ребенка. Этого недостаточно, это плохо, это сковывает психику ребенка. И он становится очень скрытным, и очень трудно понять его будет родителям. И в этом тихом болоте, говорится, водятся черти. Очень опасное положение. Нужно, чтобы ребенок доверял родителям, подходил, советовался с ними, говорил о своих интересах и проблемах. Но если он чувствует страх, он не будет этого делать. Страх – это должен быть основан на уважении, не на другом чувстве. Есть разные формы страха. Страх невежества – это очень плохо. Он подавляет сильно, он противоестественный.
Какой страх благодетеля? Как он проявляется?
Добродетель – это чувство уважения. Например, если сюда войдет человек с большим знанием, то я испытаю страх продолжать лекцию. Это страх уважения.